Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях этой недели. В этом году исполнилось 4 года столкновения в Шинараке. После этих событий 4 человека были приговорены к длительным годам тюрьмы. Их родные говорят, что заключенные по делу Шинарака выживают в тюрьмах сами, потеряв здоровье и надежду. Сидевший во главе Башкортостана 17 лет президент Муртаза Рахимов досрочно отправлен в отставку. Что стоит за досрочной отставкой президента Башкортостана?
И не может человек, если он только не пророк Божий, работать до 77 лет, быть свежим, бодрым.
Подробнее об этом вы услышите в очередном круглом столе радио «Азаттык». Итак, друзья, об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлоний.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Четверо человек, осужденных после печально известных событий в алматинском Шинараке, вот уже четвертый год томятся в тюрьмах. По-прежнему они не согласны с инкриминируемыми им обвинениями и требуют пересмотра дела. Среди осужденных на длительный срок после кровавых столкновений 14 июля 2006 года между жителями поселка Шинарак города Алматы и полицией Рустем Тюяков самый молодой. Ему было всего 23 года, когда его осудили на 14 лет. В настоящее время он содержится в колонии строгого режима в Кызыларде. Его мать Райхан Тюякова недавно провела в родном поселке Узумбулак обряд пожертвования. У нее 7 детей, Рустем самый младший. Перед поступлением в первый класс в 1991 году он остался без отца, говорит нашему радио «Азаттык» Райхан Тюякова. «Мне больно, потому что это все несправедливо, мой сын ни в чем не виноват. Я прилагала все усилия, чтобы моих детей не называли безотцовщиной, старалась вырастить из них достойных граждан. О том, как я их воспитывала, знает весь район». После окончания школы Рустем работал маляром в строительной компании. В 2007 году по настоянию своего руководства поступил заочно в строительный институт. Его мать говорит, что ее сын только поступил учиться, как начались шинаракские события. Рустем Тюяков, по словам его матери, сам пошел сдаваться силовым органам, как только возбудили уголовное дело против участников столкновения с полицией и объявили их в розыск. Потому что, по словам матери, во время следствия он был более чем уверен в своей невиновности и до последнего надеялся на справедливый суд. Однако, как только он переступил порог полиции, говорит Райхан Тюякова, больше оттуда его не выпускали. Сразу поместили в алматинский следственный изолятор. Через что он только не прошел в этом следственном изоляторе. Его руки привязывали к батареям наручниками и били, подносили к ногам огонь, говорит мать. О тяжелом состоянии здоровья своего сына Райхан Тюякова узнала позже и поспешила снабдить его лекарствами. Рустем Тюяков, впрочем, как и другие участники шинаракских событий, во время процесса, проходившего в алматинском городском суде, заявлял о применении насильственных методов со стороны следователей. Суд не принял во внимание это заявление. Недавно Райхан Тюякова навестила своего сына в тюрьме, побыла рядом с ним 3 дня. «Здоровье сына и сейчас вызывает у меня сильное беспокойство. У него выпали зубы, отбиты почки. Он жалуется на боль в области мочевого пузыря и на головные боли», — говорит Райхан Тюякова. В тюрьме, с ее слов, Рустем обратился к религии и стал читать намаз. Своей матери он сообщил, что по-прежнему не согласен с инкриминируемыми ему обвинениями. Сама Райхан Чуакова также не сомневается в невиновности своего сына. «Ко мне приходили ребята и просили прощения. Все равно мои слезы аукнутся. Я до сих пор храню газетные вырезки выступлений братьев Ибрагимовых на суде», — говорит Райхан Чуякова. Напомним, что во время следствия перед самым пересмотром дела в апелляционном суде Айбатыр и Бауржан Ибрагимовы, проходившие по делу свидетелями, признались, что дали ложную информацию. Однако Верховный суд оставил без изменения тюремный приговор нижестоящей инстанции. Еще один из участников событий в Шинараке, Курмангазы Утигенов, получил 16 лет лишения свободы, которое отбывает сейчас в павлодарской тюрьме строгого режима. Перед шинаракскими событиями его жена Гульжан Курманова родила третьего их сына Мираса. «Сын толком не видел своего отца. Когда ему исполнился годик, мы повезли его на свидание. Между нами решетка. Малыш сильно вскрикнул, увидев отца, долго плакал, как будто что-то понимал. Не знали, как его успокоить. Рядом сидел Арон Атабек. Малыш сразу на него переключился, воспринял его как дедушку и успокоился», — говорит Гульжан Курманова. Она считает, что муж скрывает о трудностях своего пребывания в тюрьме. Но факт, что уже в самом начале пребывания в тюрьме у Курмангазы сильно пошатнулось здоровье, утверждает женщина. «В тюрьме он заболел менингитом. Ему давали просроченные лекарства. Мы сами потом передали ему необходимые медикаменты. Он должен был пройти полный курс лечения, но пил лекарства только неделю. Курмангазы нас успокаивает, говорит, что выздоровеет», — говорит Гульжан Курманова. В интервью нашему радио «Азаттык» сам осужденный Курмангазы Утигенов не стал предаваться откровениям о тюремной жизни, но скрывать о пережитом в следственном изоляторе не стал. В алматинском следственном изоляторе, по его словам, к нему применялись пытки, в результате которых, к примеру, ему в трех местах поломали ноги. Из-за неправильного срастания они до сих пор болят. Курмангазы Утигенов не сожалеет, как он говорит, о событиях четырехлетней давности, когда он вместе с местными жителями вышел защищать дома от разрушений. «Я опровергаю полностью обвинения, которые на меня повесили. Меня обвиняют в особо тяжком преступлении, говорят, что я убил человека. Как я признаюсь в том, чего не совершал? Я этого не делал, просто оказался на том месте», — говорит Курмангазы Утигенов. По его словам, в тюрьме закон не исполняется. «Тут тоже за все платишь, как и на свободе, за все, что пронесешь или вынесешь из тюрьмы», — говорит Курмангазы Утигенов. Осужденный на 15 лет тюрьмы Ерганат Тараншиев отбывает срок в тюрьме города Степногорска. Весной этого года родственники ездили навестить его, однако возможность встретиться с ним выпала только одному брату. Свидание, говорят они, длилось всего час. Брат увидел, что у Ерганата не было зубов. Также Ерганат сказал, что из-за переохлаждения у него воспалились почки. «Это последствия его пребывания в алматинском следственном изоляторе, где его продержали больше года и пытали. Помимо этого, климат севера плохо влияет на него», — говорит его сестра Шулпан Абдикас. Не выдержав издевательств и жестоких пыток, прошлым летом Ерганат Тараншиев порезал себе вены. Попытки родственников Ерганата Тараншиева перевести его в другую тюрьму не увенчались успехом. Ему разрешается поговорить с родными раз в месяц по городскому телефону, но не более 3 минут. Несмотря на страдания, Ерганат в тюрьме пишет стихи. Его письма, адресованные родным, пронизаны болью, ностальгией по родной земле и верой в светлое будущее. В одном из своих писем он сообщил, что много времени проводит в библиотеке, ходит в тюремную мечеть и стал читать намаз. Ерганат хотел осенью 2006 года жениться, а получилось, что он попал в тюрьму. Он не видел еще жизни. Его несправедливо осудили, говорит его сестра. Последняя новость о диссиденте Ароне Атабеке, отбывающем 18-летний срок и содержащемся ныне в Аркалыкской тюрьме, была 3 месяца назад. Письмо, которое он отправил в апреле, его жена Жейнагуль Айдархан получила только в июне. Напомним, что Арон Атабек начал отбывать срок в тюрьме, расположенной в селе Каражал. Но за якобы неподчинение правилам ему добавили 2 года к имеющемуся сроку, и он был этапирован в колонию особого режима города Аркалык. В аркалыкской тюрьме его старые болячки, болезнь желудка, снова дают о себе знать. Жейнагуль Айдархан уверена, что о многих вещах ее муж предпочел промолчать, чтобы лишний раз не травмировать ее и детей. Такова эпопея 4 граждан, осужденных после столкновения в Шанраке. Они признаны виновными в убийстве офицера полиции во время столкновений, в сопротивлении властям, в захвате сотрудников полиции, в заложники. Напомним, что конфликт, возникший 14 июля 2006 года между жителями поселка Шанрак и местной властью, требовавшей освободить обжитые ими земли, перерос в кровавое столкновение. 24-летнего офицера полиции неизвестные лица облили бензином и сожгли. С 70% ожогом тела он поступил в алматинскую больницу и через 12 дней умер. Алматинский городской суд 24 ноября 2007 года осудил 24 человек. 4 из них отправлены на долгие годы в тюрьмы в 4 разных конца Казахстана и заняты теперь элементарным выживанием. Об их судьбе в политической жизни Казахстана почти ничего не говорится.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события этой недели. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 12 июля, Министерство индустрии и новых технологий Казахстана сообщило о том, что сделка по приобретению акций «Казах Голд» российской компании «Полюс Золото» признана недействительной. По информации Департамента недропользования Казахстана, при покупке акций были допущены нарушения закона Республики о недрах, после чего было отменено решение о продаже акций компании. С августа 2009 года компания «Полюс Золото» владела более 50% акций «Казах Голд». Во вторник правительство Казахстана приняло постановление о введении экспортной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты. Теперь каждый квартал будут рассчитываться ставки таможенных пошлин на экспорт нефти, основываясь на ежемесячных данных по средним ценам на нефть на мировых рынках.
Өткен атада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Уже на следующий день, 14 июля, суд Астаны оставил без изменений приговор бывшему президенту Казатомпрома Мухтару Джакишеву. Об этом стало известно со слов его адвоката Нурлана Бейсекеева. Он просил о полном оправдании Джакишева по всем пунктам обвинения. Напомним, что 12 марта этого года Сарааркинский районный суд № 2 Астаны признал бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева виновным в присвоении вверенного чужого имущества и получении взятки. Джакишев был приговорен к 14 годам тюрьмы. В четверг, 15 июля, алматинское агентство «Кастак» сообщило о том, что бывший депутат парламента Кыргызстана, сопредседатель партии «Атажурт» Ахматбек Кельдибеков заявил, что в Кыргызстане из-за нежелания казахстанских туристов проводить отдых на озере Иссык-Куль большие убытки несут все, в том числе и сотрудники ГАИ и криминальные структуры. Также бывший высокопоставленный чиновник заверил, что отдых на высокогорном озере вполне безопасен. По его словам, погромщики уже сдают награбленное оружие в специальные пункты приема. Обстановка спокойная, вода теплая. Кельдбеков сказал, что в настоящее время на пляжах отдыхают почти исключительно местные жители. Богатых клиентов среди них немного, кассы нет. И местному населению, которое во многом живет за счет пляжей и туристов, грозит безденежье. И, наконец, в пятницу 16 июля в Алматы открылась неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран, членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На встрече обсуждались такие вопросы, как ситуация на юге Кыргызстана и в Афганистане.
Азат, кайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Мы продолжаем программу. У микрофона Дилбегим Мавлони. Теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Президент Башкортостана Муртаза Рахимов досрочно отправлен в отставку. О намерении уйти в отставку Рахимов заявил 12 июля в Москве на встрече с руководителем администрации президента России Сергеем Нарышкиным. Что стоит за досрочной отставкой президента Башкортостана и какую цель при этом преследовал Кремль? Этой теме был посвящен очередной круглый стол радио «Азаттык», с которым подробнее вы сможете ознакомиться через несколько секунд.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
В очередном круглом столе радио «Азаттык» участвовали Азамат Галин, председатель Всемирного башкирского конгресса, Айрат Дильмухаметов, известный общественный деятель, Фаниль Файзулин, доктор философских наук, а также Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык» Султанхан Акулыулы. 76-летний Муртаза Рахимов занимал пост президента Башкортостана с 1993 года. Срок полномочий Муртазы Рахимова должен был истечь в октябре 2011 года. Известно, что он вел консультации с Кремлем по вопросу назначения нового главы республики. Об этом агентство «Интерфакс» сообщил руководитель пресс-службы администрации президента Башкортостана Айрат Мурзагалиев. Среди возможных кандидатов на пост президента Башкортостана называют одного из основателей и руководителей компании «Лукойл» Ралифа Сафина, члена совета директоров компании «Русгидро» Рустема Хамитова и сотрудника администрации президента России Радия Хабирова. Эксперты считают, что курс Кремля на омоложение глав российских регионов, который был начат с отставок двух крупных руководителей ельцинской эпохи, губернатора Свердловской области Эдуарда Роселя и президента Татарстана Ментимира Шаймиева, будет продолжен. Участник круглого стола, доктор философских наук Фаниль Файзулин, говорит, что в последнее время со стороны федеральных органов идет некая атака в сторону национально-территориальных образований. По его мнению, идет укрепление вертикали власти.
Мы же, если называем Россию федеративным государством, то значит мы это союз национально-территориальных образований, национальных республик на добровольной основе, на конституционной основе. Если же мы эти демократические принципы не соблюдаем, а все осуществляется под диктовку центра, о каком же федерализме мы можем вести речь? Значит, мы должны идти по пути укрепления принципов федерализма, как это разработано, соответственно, в наших конституциях, в наших законах, и их необходимо соблюдать.
В последнее время многие пророссийские каналы уделяли большое внимание событиям в Башкортостане. Доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай говорит, что в информации таких СМИ наблюдался фокус атаки, в частности, на экс-президента республики и нагнетание напряженности.
А вот эта вот оголтелая кампания, которая началась в средствах массовой информации, показывает, что каким-то силам в Москве мало вот этой сильной позиции, которую и так Москва уже имеет. Хочется даже исключить даже вот этот малейшие возможности волеизъявления народа Башкортостана по поводу того, кто же должен быть нашим президентом.
Известный общественный деятель Айрат Дильмухаметов, который также был приглашен на круглый стол радио «Азаттык», говорит, что в Башкортостане демократии не существует. В России последние 10 лет демократии тоже нет, говорит он в ходе данной дискуссии.
Ну что такое отставка Рахимова? Ну это просто, наверное, официальная капитуляция, признание капитаном данной галеры рабов, что все, его срок закончился, пора на пенсию. На самом деле, де-факто он закончился давно. И не может человек, если он только не пророк Божий, работать до 77 лет, быть свежим, бодрым, предлагать мощные инновационные идеи. Здесь было сказано, что надо дать время Муртазе Рахимову, чтобы подобрать премию. У него было времени более, чем у другого российского главы региона. Можно было целую мощную когорту славных ребят вырастить. Но этого сделано не было, к сожалению.
Есть информация о том, что в самом недалеком будущем Кремль планирует присоединить к соседнему региону и создать некий край, который может быть назван или уральским, или же татарским. Учитывая, что при Путине такая практика уже имела место, на вопрос модератора круглого стола о возможности развития таких событий в Башкортостане, еще один участник круглого стола, председатель Всемирного башкирского конгресса Азамат Галин, сказал.
На мой взгляд, причинами вот таких высказываний по объединению является прежде всего интерес олигархических кругов, выкачки ресурсов. Национальные республики, суверенные республики не дают возможности небрежно относиться к своей природе, к своим минеральным ресурсам, к своей экологии, ну и соответствующим образом выставляют ряд определенных условий. Даже при продаже башкирского ТЭК АФК-система был заключен целый пакет соглашений, который предусматривал там какие-то социальные обязательства и прочее.
Напомним, что Курултай Башкортостана 15 июля единогласно в трех чтениях принял законопроект, гарантирующий личную, имущественную и финансовую неприкосновенность экс-президенту республики после его ухода в отставку. Дорогие друзья, вы слушали круглый стол радио «Азаттык» о досрочной отставке президента Башкортостана Муртазы Рахимова. С полным текстом данного круглого стола вы сможете ознакомиться на сайте радио «Азаттык» по адресу www.azattyk.org.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19.35 и в понедельник 7.35.
Время Астаны. Не пропустите! Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Дилбегим Мавлоний.